Предлагаем вашему вниманию программу Трансмирового радио по страницам Библии. У микрофона Лидия Кузнецова. Здравствуйте! Сегодня мы продолжим изучение Евангелия от Иоанна, но прежде давайте прочтем письмо от Лосева Виктора из Тульской области. Он пишет: «У меня к вам несколько вопросов. Эти вопросы мне задала дочка, когда я читал Библию, но я не смог ей ответить. Итак, вопрос первый. Почему ангелы с крыльями?» Второй вопрос звучит так. «Нельзя ли узнать поточнее, в каком месте был райский сад?» Что ж, давайте поищем ответы вместе. Для этого прежде всего обратимся к Библии. Об ангелах упоминается во многих книгах Ветхого и Нового Завета, тем не менее нигде не сказано, что эти существа имеют крылья. Правда, в 14 главе книги Откровения говорится об ангеле, несущем вечное Евангелие, и поскольку он изображен летящим посредине неба, наше человеческое воображение рисует картину существа, наделенного крыльями. Вообще же слово «ангел» означает «вестник» или «посланник». В более узком смысле этим словом обозначается особый род разумных существ, являющихся служебными духами. Это бесполые существа, которые отличаются крепостью и силой. Они были созданы Богом задолго до сотворения Земли и на протяжении ее истории непрестанно выполняли то или иное служение для людей. Так, например, ангел явился Марии и возвестил о том, что она родит младенца Иисуса. Позже ангел возвестил пастухам о рождении Спасителя. Евангелист Матфей говорит, что ангел Господень отвалил камень от двери гроба и возвестил о воскресении Иисуса. И, наконец, в книге «Деяния апостолов» упоминается, как ангел вывел Петра из темницы. Во всех этих случаях ангелы принимали вид, подобный людям, однако те, кто их видели, способны были отличить их от обычных людей. Если к числу ангелов относить херувимов и серафимов, то о них уж точно говорится, что они имеют крылья. Пророк Исаия описывает видение шестикрылых серафимов, которые восхваляли Бога. Причем двумя крыльями они закрывали лицо, двумя – ноги, а двумя – летали. Золотые изображения херувимов украшали крышку Ковчега Завета, установленную в Скинии, а позже – в храме. Их распростертые крылья покрывали крышку, их лица были обращены друг к другу и склонены вниз. Бог являлся своему народу над Ковчегом Завета, и поэтому в Ветхом Завете он часто назывался Богом, сидящим на херувимах. Вообще же херувимы символизируют славу и силу Бога. Они изображают служение Богу всей природы и духовных существ, и проявление этого служения заключается в исполнении воли Божьей. Что касается расположения райского, или, как его называет Библия, Эдемского сада, в этом отношении делалось много предположений. Считается, что род человеческий ведет свое происхождение из Месопотамии. Сейчас эта территория принадлежит Ираку. По крайней мере, в пользу этого заключения говорит имеющийся материал, к которому относят данные археологии, этнологии и других наук. И хотя Библия точно называет место, куда Господь поместил человека, которого создал, определить точное расположение Эдема весьма затруднительно. Дело в том, что кроме двух рек, реки Хиддекель, это река Тигр, и Ефрат, две другие реки, о которых говорится в книге «Бытие», установить практически невозможно. Иосиф Флавий и отцы церкви считали, что одна из этих рек – Ганг, и тогда Эдем следует искать около Персидского залива. Другие считали, что речь идет о реке Аракс, и по этим признакам Эдем был расположен в нынешней Армении. На самом деле, вследствие изменения земной поверхности, топография этой местности во многом изменилась, и поэтому нельзя сказать, о чем именно здесь идет речь. Но, наверное, не это самое главное. Самая важная весть Библии заключается в том, что Бог не безразличен к нам. Он обращается к людям со страниц Священного Писания и приглашает их принять Его любовь. Итак, давайте продолжим изучение Библии вместе с доктором МакГи. Текст его лекции читает Владимир Сорокин.
Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня мы приступаем к изучению 12 главы Евангелия от Иоанна. Эта глава рассказывает нам о завершении публичного служения Господа. Прочтем стихи с 1 по 3. «За 6 дней до Пасхи пришел Иисус в Вифанию, где был Лазарь, умерший, которого он воскресил из мертвых. Там приготовили ему вечерю, и Марфа служила, и Лазарь был одним из возлежавших с ним». Мария же, взяв фунт нардового, чистого, драгоценного мира, помазала ноги Иисуса и отерла волосами своими ноги его, и дом наполнился благоуханием от мира. Как мы помним из наших прошлых передач, в это время враги нашего Господа уже планировали и замышляли его смерть в Иерусалиме. Но здесь, в Вифании, друзья Иисуса готовят для него праздничную трапезу. Здесь мы снова встречаем Лазаря, который был воскрешен Иисусом из мертвых. Господь сказал в 25 стихе 11 главы этого Евангелия: «Я есмь воскресение и жизнь. Верующий в Меня, если и умрет, оживет». И для Лазаря эти слова были истинной правдой в буквальном смысле. Он был возвращен Иисусом к жизни. Но в духовном смысле эти же слова можно отнести и к нам с вами. Мы были мертвы в наших преступлениях и грехах. Мы не знали Его и не имели общения с Ним. Поэтому Он говорит в 26 стихе 11 главы, обращаясь по сути дела к нам с вами: «Всякий живущий и верующий в Меня не умрет вовек». Что за чудесная картина предстает нам здесь? Мы видим Лазаря, который вернулся к жизни и пребывает в общении со Христом. Мы также видим Марию, которая своим поступком демонстрирует верность и привязанность к Иисусу. И, наконец, мы видим Марфу, которая служит Ему и готовит трапезу. Эти три человека олицетворяют три неотъемлемые составляющие современной церкви: новую жизнь во Христе, поклонение и благоговение, а также служение. Этот дом в Вифании должен быть символом современной церкви. Все это мы видим в доме, где Иисус был со своими людьми. Как вы знаете, церковь зарождалась в домах верующих, и сегодня она может вновь вернуться в дома христиан. Многие современные церкви отворачиваются от Бога и от всего того, что связано с Ним. Церкви более уже не являются местом чудесных взаимоотношений со Христом. Вот поэтому церковь, возможно, должна вновь вернуться в дома христиан, где истинные верующие вновь сумеют найти истинное общение с Иисусом. Поступок Марии явился выражением истинной посвященности и благоговения, невыразимой привязанности и глубокой любви. Она омыла ноги Иисуса дорогим благовонием и утерла их своими волосами. Далее стихи с 4 по 6. «Тогда один из учеников его, Иуда Симонов Искариот, который хотел предать его, сказал: „Для чего бы не продать это мира за 300 динариев и не раздать нищим?“ Сказал же он это не потому, что заботился о нищих, но потому, что был вор. Он имел при себе денежный ящик и носил, что туда опускали». Иуда Искариот демонстрирует здесь свою истинную сущность. Он являлся хранителем казны всей группы. Его не заботили нищие. Иуду волновали лишь его собственные интересы. Он был вором и украдкой присваивал себе часть денег. Иуде хотелось, чтобы деньги Марии были отданы в общую казну на нужды нищих, дабы он мог взять себе свою долю. 300 динариев составляли в то время годовой заработок наемного работника. Поскольку это благовоние было слишком большой ценностью, Мария не желала использовать его на себя. Она потратила это мира на Иисуса. Друзья мои, если бы мы научились сидеть у ног Иисуса, подобно Марии, мы бы отдавали ему гораздо больше. Мария много лет работала, чтобы приобрести это драгоценное мира. Это благовоние производилось в Индии из нарда, травы, которая растет только в Гималаях. Именно поэтому такое мира стоило очень дорого. Знаете, зачем Мария приобрела и хранила это мира? Для того, чтобы, когда она умрет, этим благовонием обработали ее тело. И теперь мы видим, что она возливает это благовоние на его ноги. Данный поступок был проявлением неподдельной любви, благоговения и верности ему. Стихи с 7 по 8. Иисус же сказал: «Оставьте ее, она сберегла это на день погребения моего, ибо нищих всегда имеете с собою, а меня не всегда». Мария совершила действительно замечательный поступок. Господь говорит, что Мария сделала это, дабы показать, что она знает о его предстоящей смерти. Мария знала, что Иисус должен был принять смерть за грехи мира и использовала это благовоние заранее. Матфей, рассказывая об этом событии, в 26 главе своего Евангелия приводит слова Иисуса. «Где не будет проповедано Евангелие сие в целом мире, сказано будет в память ее и о том, что она сделала». И это действительно так. Даже сегодня чудесный аромат этого благовония наполняет мир. Задумайтесь, какой разительный контраст между Марией и Иудой Искариотом. И, как ни странно, свет и тьма здесь стоят рядом. Иуда – это тьма, а Мария – свет. «Ибо нищих всегда имеете с собою, а меня не всегда». Эти слова относятся и к нам с вами. Иисус говорит, что нищие всегда будут поблизости, тогда как Он будет с нами не всегда. И это вовсе не противоречит другому утверждению Господа, что Он всегда с нами, что Он никогда не оставит нас и не покинет нас. Спаситель говорит здесь, что мы всегда будем иметь возможность послужить бедным. Они всегда будут с нами. Однако наше служение не должно заменить нам то время, которое мы проводим с Ним. Наступает день, когда будет слишком поздно пытаться познать все то, что Он приготовил нам. Недавно я получил письмо, в котором были такие строки. «В жизни мне никогда не приходилось изучать Библию. Как жаль, что, будучи молодым, я был лишен этого». Друзья мои, узнайте о нем сейчас. Не нужно заменять делами то время, которое мы должны провести у его ног. Далее стихи с 9 по 11. «Многие же из иудеев узнали, что он там, и пришли не только для Иисуса, но чтобы видеть и Лазаря, которого он воскресил из мертвых. Первосвященники же положили убить и Лазаря, потому что ради него многие из иудеев приходили и веровали в Иисуса». К Иисусу приходили люди, но все они были движимы исключительно любопытством. Я полагаю, что они пришли, чтобы посмотреть на воскресшего Лазаря, а не для того, чтобы послушать Господа. Именно поэтому первосвященники и желали избавиться от Лазаря. Вера, о которой говорится в 11 стихе, подобна вере, проявленной людьми, когда Иисус впервые пришел в Иерусалим. Помните? Они верили в Него, но Иисус не вверял Себя им. Их вера была тоже основана на любопытстве. Помните, как в Евангелии от Матфея мы читали, что когда родился Иисус, к нему пришли волхвы с востока, называвшие его царем иудейским? Теперь, в конце своего служения, он снова предстает людям как царь Израиля. Стихи с 12 по 15. «На другой день множество народа, пришедшего на праздник, услышав, что Иисус идет в Иерусалим, взяли пальмовые ветви, вышли навстречу ему и восклицали: „Осанна! Благословен грядущий во имя Господне царь Израилев“. Иисус же, найдя молодого осла, сел на него, как написано: „Не бойся, черь Сионова, се царь твой грядет, сидя на молодом осле“». Здесь Иисус публично предстает перед людьми как царь. И правители, конечно же, отвергают его. Более Иисус уже не пытается учить народ. Он уже оставил попытки привлечь к себе детей Израиля. Здесь он делает то, что становится исполнением пророчества. Он являет себя народу. Однако это вступление в Иерусалим вовсе не является триумфальным, как его часто называют. Всякий раз, приходя в Иерусалим, Иисус скромно входил в этот город через овечьи ворота. В течение своего трехлетнего служения он старался избегать толпы. И теперь, когда его публичное служение завершено, Иисус нарушает это правило. Он публично выступает и являет себя. И делается все это для того, чтобы исполнились древние пророчества. Он торжественно въезжает в Иерусалим, чтобы исполнить предсказание Слова Божьего и волю Отца. Апостол Иоанн дает нам здесь весьма краткое описание самого въезда Иисуса, но он сообщает, что при этом исполнилось пророчество Захарии, которое мы находим в 9 главе, в 9 стихе его книги. «Ликуй от радости, черь Сиона, торжествует черь Иерусалима. Все царь твой грядет к тебе, праведный и спасающий, кроткий, сидящий на ослице и на молодом осле, сыне подъяремный». Иисус публично являет себя народу Израиля как его Мессия. И люди приветствуют Господа словами: «Осанна! Благословен грядущий во имя Господне царь Израилев». Но давайте вспомним, как именно поступил Израиль со своим царем несколько дней спустя. Эти же самые люди распяли его. Читаем 16 стих. Ученики его сперва не поняли этого. Но когда прославился Иисус, тогда вспомнили, что так было о нем написано, и это сделали ему. Апостол Иоанн написал эти строки много лет спустя, и он признает, что в тот день он не понимал значения всего того, что сделал Иисус. Другие ученики Господа также не осознавали происходящего. Мария была единственной, кто вник в смысл его предстоящей смерти. Остальные не понимали до тех пор, пока он не воскрес. Когда прославился Иисус, тогда вспомнили, что так было о нем написано. Далее стихи с 17 по 19. «Народ, бывший с ним прежде, свидетельствовал, что он вызвал из гроба Лазаря и воскресил его из мертвых. Потому и встретил его народ, ибо слышал, что он сотворил это чудо. Фарисеи же говорили между собой: „Видите ли, что не успеваете ничего? Весь мир идет за ним“». Толпа воодушевлена его чудесами, но их интерес был сосредоточен на Лазаре, а не на самом Иисусе Христе. Фарисеи готовятся умертвить его. Иерусалим был полон людей, пришедших на праздник. Очевидно, что Господь мог обрести царский венец, не восходя на крест. Однако, если бы он сразу же взошел на престол, если бы сейчас он был царем, мы с вами не были бы спасены. Он должен был взойти на крест, чтобы спасти нас с вами. Несмотря на то, что это был краткий момент триумфа перед его смертью, это не было триумфальным вступлением. В будущем, когда он придет как Господь господствующих и Царь царей, его приход уже будет действительно триумфальным приходом. Читаем стихи с 20 по 22. «Из пришедших на поклонение в праздник были некоторые эллины. Они подошли к Филиппу, который был из Вифсаиды Галилейской, и просили его, говоря: „Господин, нам хочется видеть Иисуса“. Филипп идет и говорит о том Андрею, и потом Андрей и Филипп сказывают о том Иисусу. По всей видимости, Иисус находился внутри самого храма. В Иерусалимском храме для женщин и язычников были отведены специальные места. Вот почему эллины не могли войти туда, где был Иисус. Филипп – это греческое имя. Вероятно, Филипп хорошо говорил по-гречески, вот поэтому эти эллины и обратились к нему. Филипп был скромным и застенчивым человеком, и он идет за помощью к Андрею. Вместе они приводят греков к Иисусу. Читаем 23 и 24 стихи. «Иисус же сказал им в ответ: „Пришел час прославиться Сыну Человеческому. Истинно, истинно говорю вам, если пшеничное зерно, пав в землю, не умрет, то останется одно. А если умрет, то принесет много плода“». Сказано, что Иисус сказал им в ответ. Я думаю, что здесь Господь обращается не только к своим ученикам, но и к эллинам. Видимо, Иисус вышел, чтобы поговорить с этими людьми. Я не верю, чтобы Господь хоть раз отказал тому, кто хотел прийти к Нему. Читаем 5 стих. «Любящий душу свою погубит ее, а ненавидящий душу свою в мире сём сохранит ее в жизнь вечную». Греки хотели поговорить с Иисусом, потому что слышали о Нем и о Его чудесах. И самое главное, они слышали о возвращении к жизни Лазаря. Но здесь Господь привлекает внимание этих людей к Своему кресту. Он уже находился под тенью креста. Спаситель говорит им: «Пришел час прославиться Сыну Человеческому». Какой именно час? Кульминационный час, друзья мои, тот час, ради которого Господь и пришел из вечности, и к которому вела вся его земная жизнь. Помните, как ранее Иисус сказал своей матери в самом начале своего служения: «Еще не пришел час мой». Мы читали об этом во второй главе этого Евангелия. Так вот, сейчас его час пришел. Он собирается взойти на крест. Для римлян крест был символом стыда, бесчестия и позора. Но Господь смотрел на него иначе. В послании к филиппийцам во второй главе в 8 стихе сказано, что Иисус смирил себя, быв послушным даже до смерти. И смерти крестной. Почему? Павел пишет в послании к Галатам в 3 главе в 13 стихе. «Христос искупил нас от клятвы закона, сделавшись за нас клятвою, ибо написано: „Проклят всяк, висящий на древе“». А затем на третий день он воскрес из мертвых, увенчанный честью и славой. Вместо предлежащей ему радости претерпел крест, пренебрегши посрамление, и воссел одесную престола Божия. Как сказано в послании к евреям в 12 главе во 2 стихе. Слава Бога явлена людям через этот крест. Именно поэтому Иисус мог сказать, что для Него пришло время принять славу. Друзья мои, Он был прославлен, когда принял смерть за нас всех. Иисус был прославлен тогда, когда Он оставил свою могилу. В Его кресте мы видим милость и прощение. В 24 стихе наш Господь утверждает великий принцип, используя земную аналогию с пшеничным зерном, Несмотря на то, что зерна пшеницы, падая в землю, умирают, они дают ростки и приносят урожай. Зерно должно умереть, чтобы принести плод. Многие люди считают, что не знают Иисуса, потому что прочли Евангелие и познакомились с Его жизнью. Но они видят лишь исторического Иисуса. И они никогда по-настоящему не увидят Господа до тех пор, пока не осознают смысл Его смерти и Его воскресения. Он умер искупительной смертью. Он принял смерть, чтобы мы могли обрести жизнь. Мы не увидим Иисуса до тех пор, пока не увидим, что Он и есть Тот, кто умер за нас с вами на кресте. Он Тот, кто умер за грехи всего мира. Эти слова кажутся странными, если учесть, что они сказаны греками, пришедшими к Нему. Иисус говорит им, что нужно нечто большее, нежели просто увидеть Его физически. Для этих эллинов было важно понять, что Ему предстояло умереть и быть погребенным. Когда зерно пшеницы умирает, падая в землю, оно производит жизнь. Он умер, но воскрес вновь. Это важно понять всем нам. А в 25 стихе он продолжает объяснять грекам еще одну великую аксиому. Здесь противопоставляются две жизни. У человека есть земная, плотская жизнь, которая радуется тому, что в мире, и черпает удовольствие в угождении чувствам. Фраза «любящий душу свою» относится именно к этой, земной жизни, которую имеем мы все. Человек может прожить ее, пропить ее, растратить ее на удовольствие и пустые греховные развлечения. Но знаете, что обязательно произойдет? Однажды он умрет, он потеряет ее. К сожалению, это так. Человек потеряет ее. Наш мир должен постичь одну истину. Именно это утверждает Господь. «Любящий душу свою погубит ее». То есть, если человек любит этот мир, то он рано или поздно потеряет все то, что он любит. Но далее Господь дает надежду. «А ненавидящий душу свою в мире сём сохранит ее в жизнь вечную». Это означает, что если человек не живет ради этого мира и ради того, что в этом мире, он сохраняет свою жизнь для вечности. Откуда приходит вечная жизнь? Она приходит через смерть, подобно зерну пшеницы, которая падает и воскресает вновь. Она приходит через Господа Иисуса Христа. Именно так человек может спасти свою жизнь. И это единственный способ. Этим мы закончим нашу сегодняшнюю лекцию. Всего вам доброго, до новых встреч!
Вы прослушали лекцию из серии передач «По страницам Библии». Программа подготовлена по материалам доктора МакГи в Санкт-Петербургской студии Трансмирового радио. Текст читал Владимир Сорокин. Дорогие друзья, если у вас возникли вопросы или вы хотите узнать, как объяснить трудные места из Библии, пишите нам. Наш адрес 194-214, Санкт-Петербург, абонентский ящик 39, Трансмировое радио. Я повторю, 194-214, Санкт-Петербург, абонентский ящик 39. В адресе обязательно указывайте «Трансмировое радио». Напоминаем, что у программы Трансмирового радио на волнах «Радио 1 Культура» вы можете слушать ежедневно в 17:45 и в 19:30. Программа «По страницам Библии» выходит в эфир с понедельника по пятницу в 19:30. Присоединяйтесь к нам в ежедневном изучении Писания в программе «По страницам Библии».